Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Гром». Аяты с 22 по 24.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно, и явно из того, что мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание. В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто праведен из отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия и его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы приступили к комментированию 26-й суры Священного Корана, которая называется «Шуара поэты». Сегодня мы прокомментируем со 167 по 175 аяты. Друзья, давайте послушаем 167 и 168 аяты суры «Шуара поэты» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Шуара», аяты 167 и 168.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين.
Они сказали: «О Лут, если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан». Он сказал: «Воистину, мне отвратительны ваши деяния». Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты Священного Корана, мы рассказали о том, что его светлость Лут осуждал мерзкие деяния своего племени и призывал их отказаться от совершения греховных поступков. Как повествуется в данных аятах, вместо того, чтобы прислушаться к наставлениям своего пророка и отказаться от гомосексуализма, что является одним из самых мерзких и страшных грехов, они стали угрожать Божьему пророку тем, что выгонят его из города, если он не оставит их в покое, так как они были полны решимости продолжать свои греховные дела. Но его светлость Лута не пугали их угрозы. Он открыто и решительно заявил им, что питает ненависть к их поступкам, но не оставит их в покое. Как свидетельствует Священный Коран, его светлость Лут, да будет мир с ним, ответил им: «Воистину, мне отвратительны ваши деяния». В данном аяте заслужит внимание тот момент, что Лут не говорит, что выступает лично против них, а делает акцент на их деяния, выступает против их мерзких и отвратительных деяний. Его светлость Лут пообещал установить дружбу со своим народом, если они откажутся от своих отвратительных деяний. В противном случае божественный пророк обещал своему племени, что будет бороться с ним, пока не искоренит их мерзкие деяния и не пресечет их. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из этих аятов. Грешные и деспотичные люди всегда ссылались на набожных и богобоязненных людей, чтобы они не мешали им совершать греховные деяния и противозаконные действия. Набожный человек не может проходить мимо предосудительных деяний. Точно так же, как грешники открыто совершают свои грешные деяния, набожные люди должны открыто выступать против них и осуждать их деяния. Так как пророки уповали только на Бога, они не боялись угроз врагов и ни при каких условиях не отказывались от борьбы с насилием, гнетом и развратом. Друзья, давайте послушаем 169, 170 и 171 аят суры Шуара, после чего мы дадим их комментарий. Итак, Коран, аяты 169, 170 и 171 сура поэты гласят:
«Рабби наджини ва ахли мимма ямалун, фанаджайнаху ва ахлаху аджмаин».
Господь мой, спаси меня и мою семью от того, что они делают. И спасли мы его и его семью всех, кроме старухи жены, которая осталась с грешниками. Его светлый слуг постоянно наставлял свой народ на путь истины и предоставил ему все аргументы, какой только можно было. Но его племя отказалось последовать за ним и строили козни против Божьего пророка. Потому он обратился с молитвой к Богу, показать путь ему и тем, кто уверовал в него, и спасти их от грешников. Всевышний принял молитву его светлости Лута. Всевышний велел Луту и тем, кто веровал в него и считался его семейством, выйти ночью из города, пока все спят, чтобы в момент неспослания Божьей кары не находиться в городе. Один из членов семьи Лута, а именно его жена, была в числе тех, кто не уверовал, и была в числе заблудших. Она не помогала ему в борьбе с грешниками и их непристойными деяниями. Она осталась среди грешников, и их всех постигла Божья кара. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов. Человек не может оставаться в развратной среде и атмосфере и должен искать путь спасения из такого общества. Набожный человек должен постараться исправить среду, и если это ему не удастся, то спасти себя. Перед Богом правила и порядок превыше родственных связей. Если даже жена пророка окажется в числе заблудших, ее постигнет Божья кара, и ее не станут спасать из-за того, что она состоит в родственных связях с пророком. Друзья, давайте послушаем со 172 по 175 коранические аяты суры Шуара, после чего мы их прокомментируем.
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
Затем мы уничтожили остальных и пролили на них дождь. Как же ужасен дождь для тех, кого предостерегали. Воистину, в этом знамение, но большинство их не верует. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. После того, как Лут и уверовавшие в него люди, в том числе из числа его семейства, покинули во мраке город, город постигла Божья кара в виде страшного землетрясения, которое стерло с лица земли город и уничтожило его жителей. Грешники, которые провели ночь в грехе или в невежественном сне, оказались погребенными в руинах. Город грешников и племя Лута поглотило не только землетрясение. Всевышний низверг на их головы дождь из камней. Как будто против грешного племени одновременно восстали и земля, и небо, которые хотели уничтожить город и его жителей, похоронив их в руинах, уничтожить навсегда. О том, как посыпались камни с неба, говорят некоторые, что поднялся сильный ураган, который поднял в небо крупные и мелкие камни, и затем сбросил их на головы грешников. Согласно другой версии, вследствие активизации одного из потухших вулканов, на грешников посыпались вулканическая лава. Далее в аятах, как и в тех же божественных откровениях, в которых повествовалось о судьбе прежних пророков и их народов, священный Коран повелевает, что причина неспослания божественной кары является то, что большинство представителей племени Лута, несмотря на то, что им были явлены знамения и представлены все аргументы, не уверовали и не собирались уверовать и намеревались учинить смуту против божественных пророков. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Грешному и развратному обществу не избежать божественной кары и наказания, которое настигнет грешников со всех сторон. Прежде чем низвергнуть кару, Бог отправляет грешным народам пророков, и после того, как приводятся все аргументы, делается последнее предупреждение. Раньше кара не низвергнется. Природа находится во власти Всевышнего, и ему не стоит труда пролить в каком-то месте дождь из камней, точно так же, как по его воле на землю проливается дождь. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Аллаху, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Здравствуйте, доктор!
Ученые вырастили искусственную почку. Ученые подействовали на зрелые клетки химическими веществами так, чтобы эти клетки стали вновь стволовыми. Из этих стволовых клеток вырастили мини-почки, по строению очень близкие к почкам человеческих эмбрионов в конце первого триместра беременности. Обилие несмешных шуток про продажу почек подчеркивает, насколько велика нехватка этих органов для пересадки нуждающимся. Создавать или выращивать искусственные почки очень важно, так как донорских органов не хватает, поэтому разработка австралийских ученых очень важна. Статью о ней опубликовали в Nature на этой неделе. Зрелые клетки, которые уже находятся в составе какого-либо органа, как правило, не могут делиться. Делятся стволовые клетки. Правда, их довольно сложно добывать и выращивать в лабораторных условиях, поэтому в экспериментах чаще применяют индуцированные стволовые клетки, то есть те, которые уже стали зрелыми, но под воздействием определенных химических факторов вновь обрели способность делиться и превращаться в другие типы клеток. Именно из таких индуцированных стволовых клеток и вырастили мини-почки, имеющие практически все атрибуты настоящих человеческих органов. Добиться этого сложно, так как почки образуют более 20 типов клеток с различными свойствами. Выращенные органы пока нельзя использовать для пересадки, они слишком маленькие и обладают не всеми, хотя и многими свойствами настоящих почек. Однако на таких искусственных почках можно тестировать лекарства и наблюдать за процессами формирования этих органов.
Иран – волшебная страна.
Дорогие радиослушатели, как должно быть, вы помните, в предыдущей передаче мы совершили виртуальную экскурсию по северной провинции Гилан и ознакомились с ее центром, городом Рашт. Среди исторически значимых памятников Рашта – мавзолей Мирзы Кучакхана на кладбище Сулейман-Дараб – напоминает нам о выдающейся борьбе этого патриота по защите страны от влияния колонизаторов. Структура здания мавзолея, в котором использованы все элементы традиционно мусульманской архитектуры, имеет форму правильного восьмиугольника. Это одна из широко распространенных в традиционной персидской архитектуре геометрических форм и построена на площади 40 квадратных метров и высотой 9 метров. В строении мавзолея использованы преимущественно местные стройматериалы, то есть кирпич, изразец, керамика и дерево. Здание мавзолея в сочетании со старыми деревьями кладбища напоминает леса, в которых сражался этот великий борец. Потолок мавзолея Мирзы Кучакхана покрыт керамикой и в трех рядах украшен скульптурами львиной головы. Фасад здания украшен изразцом и кирпичом. Потолок здания внутри создан из переплетенного дерева. В верхней части стен в одном ряду написаны аяты из священного Корана. При беглом обзоре истории Гилана мы видим, что самая зеленая и жизнерадостная из иранских провинций на протяжении истории была колыбелью свободолюбивых и храбрых людей. Все без исключения историки и исследователи, которые изучали историю Гилана в древние времена, период зарождения ислама и после пришествия ислама в Иран, вплоть до наших дней, единогласно признают гилов, жителей Гилана, храбрыми и свободолюбивыми, никогда не преклонившими головы перед чужеземцами. И действительно, своей независимостью и свободой Гилан обязан прежде всего своим храбрым сынам. Жители Гилана играли существенную роль во многих освободительных движениях в Иране. Например, хотя центр тяжести конституционной революции находился в столице, то есть Тегеране, но жители Гилана сыграли весьма эффективную роль в формировании революции. Они орошали молодое древо конституционной революции и свободы, изнывавшие под страшными ударами деспотизма, чистой кровью своих самых достойных сыновей. Одним из великих людей, который, организовав движение джангилийцев или лесное движение, от персидского слова «джангаль» – лес, сыгравший решающую роль в конституционной революции, был Мирза Кучакхан Джангили. В продолжении сегодняшней передачи рассмотрим биографию и историю борьбы этого великого национального борца. Мирза Кучакхан родился в 1881 году в городе Рашт. С раннего детства он интересовался наукой и поэтому поступил в школу Салихабад в Раште, а далее учился богословию в Тегеране. Мирза Кучакхан славился своей нравственностью, скромностью, приветливостью и твердой верой. Ему были свойственны такие характерные черты, как откровенность, смелость, защита правого дела и обездоленных людей. Мирза Кучакхан во время конституционного движения в Иране примкнул к повстанцам. Во главе отряда лесных бойцов он принял участие в завоевании Тегерана и Газвина, но после конституционного движения вернулся в Гилан, где подключился к политической жизни. С началом Первой мировой войны в 1914 году, хотя иранское правительство официально провозгласило нейтралитет, русские и британские войска вторглись в Иран с севера и юга. Иностранные военачальники начали вмешиваться во все внутренние и государственные дела, посягая на основные права и гражданскую свободу иранцев. В те времена центральное правительство Ирана значительно ослабло, в стране царила смута. Административная система в стране была выведена из строя, люди жили в крайне тяжелом социально-экономическом положении. Всю страну охватило всеобщее возмущение и недовольство. Мирза Кучакхан, который в те дни пребывал в Тегеране, после совещания с тегеранскими улемами решил создать очаг сопротивления агрессии и произволу чужеземцев. Он отправился в Гилан, где так и положил основу движения джангилийцев. Под знаменем Мирзы Кучакхана объединили самые искренние и самоотверженные сыновья Ирана, преисполненные духом борьбы с деспотизмом и несправедливостью. Их задачей было выдворение чужеземцев из страны, пресечение их влияния и восстановление безопасности и справедливости. Операция лесных бойцов началась с разрозненных ударов по стратегическим позициям агрессоров. Поскольку это движение пользовалось поддержкой большинства населения, прежде всего низких слоев общества, оно вызвало сильный страх в рядах русских войск, присутствующих на севере страны. Опасаясь расширения движения джангилийцев, русские оказали давление на власти Гилана и неоднократно отправляли в леса свои войска, но в борьбе с джангилийцами успеха не добились. По окончании Первой мировой войны в 1918 году британцы в продолжении политики вмешательства во внутренние дела Ирана сделали все возможное, чтобы поставить на колени Мирзу Кучакхана, и когда это ему не удалось, начали сеять семена раздора среди борцов. В конце концов, донос злоумышленников и корыстолюбивых интригантов вызвал в рядах лидеров лесного движения разногласия, которые окончательно решили судьбу движения. Между тем Россия, которая формально вывела свои войска из Ирана, под разными предлогами вмешивалась во внутренние дела страны. Например, весной 1920 года Красная армия под предлогом борьбы с остатками царской армии подвергла артиллерийскому обстрелу порт Анзали. Позднее силы Красной армии вторглись в Анзали. Русские войска добивались убедить Мирзу Кучакхана сотрудничать с ними, но Мирза в силу своих исламских верований и духа патриотизма так и не пошел на компромисс. Русские, получив протест от Мирзы, отчаялись переманить его на свою сторону и запланировали его убийство, но добиться этой цели им не удалось. Эти события совпали по времени с государственным переворотом в Тегеране в 1921 году и приходом к власти Резы хана Пехлеви, наемного агента британского колониализма. Реза Шах предпринял походы против джангилийцев и в ходе тяжелых боев уничтожил последние их отряды. В конце концов, Мирза Кучакхан в целях продолжения боевых действий отправился в сторону Калхала на западе провинции Гилан. Но в горах их настигла сильная буря, в результате чего погибла большая группа из его сподвижников. Сам он, неся на спине одного из своих соратников, погиб от холода, а снег навсегда поглотил его замерзшее тело. В конечном счете интриги Советской России и англичан, а также измена некоторых продажных элементов внутри Ирана привели к мученической смерти Мирзы Кучакхана Джангили и ликвидации движения джангилийцев в 1921 году. Мирза был настоящим борцом, который посвятил свою жизнь борьбе за свободу Ирана. Движение джангилийцев стихло, но память о самоотверженности и храбрости этих борцов, и в частности предводителя движения Мирзе Кучакхане, навеки сохранилась в историческом сознании иранского народа и других свободолюбивых народов мира.
Сейчас мы с вами находимся в священном городе Мишхат. самом его центре, на площади перед священным храмом имама Ризы Мирьяма. До этой площади, как я уже говорил, дошел вместе с траурным звездным шествием, которое шло по улицам, и наконец-то я оказался возле этого храмового комплекса. И вот теперь я стою перед этим комплексом его светлости имама Ризы Мирьяма, потомка пророка Мухаммада, алейхиссалям, во всем поколении. И подойдя поближе к храмовому комплексу, я долго стоял и любовался его красотой и величественностью, получая не только духовное, но и эстетическое наслаждение от этого архитектурного шедевра. Ну, конечно, всем мы знакомы с другими шедеврами Ирана, вот, например, произведением всемирно известных персидских поэтов, а также произведением талантливых иранских композиторов, исполнителей. А еще знаем, что в Иране создают непревзойденные красивые персидские ковры сказочной красоты. А вот теперь добавьте ко всему перечисленному такую категорию, как иранскую или персидскую архитектуру. В этой архитектуре воплощена, и в ней вы найдете и поэзию, и мелодию, и цвет, и форму, и изящество орнамента всей Персии. Особенно это проявляется в храмовой архитектуре. Это можно назвать, эту красоту, как мелодии в камне. Она живет и дышит. Это прекрасная архитектура. Тут гармонично сочетается и монументальность, и основательность золотого и бирюзового куполов вот в этом храмовом комплексе имама Ризы, о чем я говорил, но и изящество и легкость минаретов, многочисленных портиков, арабская вязь на стенах, красивая из коранических аятов в стиле настолик. Да, воистину, иранцы вложили сюда всю душу и любовь своих сердец. Конечно, а вот эта красота живет и дышит в буквальном смысле слова. Днем переливается на солнце, а вечером под звездным небом при свете луны и разноцветных ламп создается такое ощущение, что ты стоишь на пороге рая. Вот такой он храмовый комплекс имама Ризы Мирьяма. И здесь среди этой красоты и гармонии сильнее ощущаешь божественное милосердие. В общем, сдав свои вещи в камеру хранения, я вхожу во внутренний двор комплекса. Тут, конечно, было очень много паломников, и ориентироваться мне здесь помогал один из местных жителей по имени Хасан. Совершив зиярат, посетив святую усыпальницу, я прошел в одну из галерей, где совершил намаз и читал Коран. Там же меня угостили чаем с колотым сахаром, было интересно. В другом помещении мне подарили великолепные фотоснимки этого комплекса. Вот. Вот такой я обогащенный, вот такой в таком состоянии душевном подъем я вышел из храмового комплекса. И в это время на улице шла уже другая процессия, исполнявшая траурные песнопения уже на арабском языке. Наверное, они были из Ирака, эти люди. Они были все в черных длинных халатах и били большие барабаны, тоже цепями по спине. Здесь были люди в основном пенсионного возраста, такие старики. Они тоже передвигались. Вот. Очень интересные. Вот. Этот эпизод мне удалось снять в мобильный телефон. После полудня я отправился в гостиницу. По дороге везде меня угощали сладким чаем и шербетом. Много было огромных своих хозяев. Я попросил по дороге одного парня показать гостиницу. И он посадил меня в свой мотоцикл. И мы с ветерком на мотоцикле помчались по улицам Бишкека, передвигались, пока не доехали до гостиницы. Вот. Ну, время еще оставалось, за темно я еще ходил по улицам города и даже успел посетить парковый комплекс на окраине города, где со скал стекали красивые журчащие ручьи, попадая в небольшие водоемы. Было очень приятно, красиво. Горы, ручьи, озерца, зелень, деревья и пение птиц. Вот такой насыщенный, вот такой прекрасный выдался для день в Мешхеде. А на завтра мой знакомый Хасан обещал повезти меня в город Нишапур. Это в 120 километрах от города Мешхеда. Если вы не знаете, что за город этот Нишапур, не слышали, то я вам скажу два слова, и все будет понятно. Нишапур – это родина всемирно известного Омара Хайяма. Завтра мы едем в Нишапур иншаллах.
Эпос 8 лет священной обороны.
Восьмидесятые годы являются десятилетием фундаментальных и основных изменений в истории исламского Ирана. В конце 70-х годов исламская революция одержала победу, и в конце 80-х годов закончилась 8-летняя война, навязанная байсидским режимом Саддама Хусейна против Исламской республики Иран. Эта война является символом сопротивления. Эпоса, самопожертвования всего иранского народа, особенно молодежи, в защите революции и борьбе против агрессии. Этот период остался в памяти иранского народа в качестве священной обороны. Первые дни и месяцы вторжения режима Саддама на территории Исламской Республики Иран также являются символическими и запоминающимися моментами в истории народа Ирана. Многие города и села на юге и на западе Ирана в первые дни и первые месяцы вторжения были оккупированы армией режима Саддама. Эта агрессия началась через 19 месяцев после победы Исламской революции, поэтому военная структура и организация Ирана не имела готовности отвергнуть или предотвратить эту агрессию. Между тем, все слои иранского общества и весь иранский народ пришли на помощь вооруженным силам, чтобы противостоять вторжению байсидского режима Саддама. Харамшахр, один из городов юга Ирана, где сопротивление его народа, особенно молодежи, против хорошо оснащенной армии Саддама, навсегда останется в памяти народа и в истории священной обороны. За время падения Харамшахра после 34 дней сопротивления в сентябре 1981 года и факт освобождения этого города 24 мая 1982 года стали одним из самых запоминаемых и эпосных моментов сопротивления иранской молодежи в защиту революции Ирана. По этой причине в иранском календаре день освобождения города Харамшахр называется Днем стойкости и сопротивления. Защитники сопротивления Харамшахра с наименьшей военной техникой и оснащенностью задержали и остановили иракскую армию за воротами города. Командиры Саддама в целях разгрома сопротивления города Харамшахра приступили к осаде и окружению города. Сопротивление внутри Харамшахра привело к тому, что иракские войска прекратили наступление и столкнулись с массовыми жертвами. Однако отсутствие поддержки ополчению и сопротивлению Харамшахра, а также отсутствие поддержки огнем привело к тому, что враг при переходе через реку Карун, самой большой реки Ирана на юге, остался защищен от ударов вооруженных сил Ирана и завершил осаду города после перехода через реку Карун. Вражеские силы, продолжив наступление в глубину города и проникая на улицы, стали приближаться к соборной мечети города Харамшахр. Сердце города было подвергнуто угрозе вторжения противника. До тех пор все организационные и военные вопросы решались в соборной мечети города Харамшахр. тыл, место снабжения, организация. Организация отдыха и лечения раненых находилась в соборной мечети города. Фактически, соборная мечеть Харамшахра была штабом командования и оперативным штабом, а также центром снабжения духовной и военной поддержки для молодых защитников города. С вторжением иракских войск в Харамшахр защитники города столкнулись со многими трудностями. Численность силы ополчения внутри города не только не увеличивалась, но постепенно уменьшалась в результате гибели и ранения среди ополченцев. В этой ситуации, несмотря на то, что продолжение сопротивления было очень затруднительным, мысль о том, чтобы покинуть город, была более трудной и невыносимой для самих защитников. По этой причине сопротивление мусульманской молодежи шаг за шагом продолжалось до самого 15 октября, когда город Харамшахр был залит кровью и был назван кровавым городом. Сообщения, которые поступали изнутри города, свидетельствовали о катастрофической ситуации и неизбежном падении Харамшахра. Защитники Харамшахра сражались против врага до последней минуты и своим самоотвержением и мужеством породили революционный и в то же время весьма трогательный эпос и продемонстрировали свою угнетенность. Байсидский враг, который изначально считал оккупацию Харамшахра очень простым и доступным, и поэтому назначил для этого только 2 батальона, для продолжения операции был вынужден использовать более 2 армий для борьбы и защитниками и мужественными воинами Ирана. Один из иракских командиров, анализируя провал иракской армии, подчеркивая отсутствие доступа к правильной информации о народном сопротивлении, сказал: «Если командир хотел принять решение атаковать Иран, необходимо было получить очень точную информацию, но приведенная информация не была правильной относительно возможного сопротивления». Командир одного из вражеских подразделений в Харамшахре также в этой связи говорит: «Информация, предоставленная нашей бригаде, была короткой и быстрой. Короче говоря, информация говорила о том, что именно в городе Харамшахр расположено очень мало сил, но с очень высоким моральным духом, что вся миссия займет всего несколько часов». Элекс Афнаи, репортер Associated Press, по поводу тех эпических дней Харамшахра пишет: «Иранские защитники в октябре 1980 года продемонстрировали такое сильное сопротивление, что после падения города Иран изменил имя Харамшахра в «Кровавый город». В Харамшахре с трудом можно найти дом, который не имеет на стенах след минометного и оружейного обстрела. Это свидетельствует о том, как защитники Ирана обороняли и защищали город дом за домом». В то время один из высокопоставленных иракских командующих признал, что иранцы, большинство из которых были молодыми и неопытными, сопротивлялись и защищали город до последней капли крови. Примечательным является присутствие среди защитников города Харамшахр уверенных и полных боевого духа девушек. Они наряду с мужчинами смогли 34 дня удерживать несколько бронетанковых и пешеходных бригад и армии иракской армии за воротами Харамшахра. Армия Саддама вошла в город только после того, как молодежь этого города выстрелила до последнего снаряда, и большинство из них пали мученической смертью. Повесть о 34-дневной обороне Харамшахра – это одна из блестящих страниц в истории 8-летней агрессии Саддама Хусейна против Ирана. Опубликовано очень много книг, романов о 34-дневном сопротивлении молодежи Харамшахр. На основе этих романов было также снято несколько художественных фильмов. 34-дневное сопротивление молодежи Харамшахра против вторжения армии Саддама является символом стойкости и сопротивления иранского народа. сопротивление защитников Харам-Шахра против агрессии режима Саддама нарушило представление иракского диктатора относительно агрессии против Исламской Республики Иран.
История одежды в Иране. Акцент при разработке производства одежды в соответствии с нормами исламского Ирана с использованием различных иранских этнических конструкций одежды – главной составляющей в производстве одежды в последние годы. В прошлой передаче мы отметили, что чадор был символом большинства женщин, протестующих против режима Пехлеви, и после исламской революции чадор выбрали как наилучшую одежду для присутствия женщин на социальной арене. Чадор – традиционное покрытие из ткани полукруглой формы, обычно черного цвета, для использования обычно вне дома. Конечно, с яркими цветами или белыми цветами чадор используется в некоторых ситуациях, как при молитве и в ходе паломничества. Чадор покрывал тело женщины с головы до ног и не имел рукава, и поддерживался руками или резинкой. Черный цвет в далеком прошлом был официальным национальным цветом чадора женщин. Однако цветные хлопковые чадоры были представлены в разных регионах. В те годы от 10 до 25% женщин одевали чадор, и после революции процесс социализации женщин составлял от 40 до 70%, и чадор черного цвета был самый популярный. Чадоры в прошлом использовались в религиозных обрядах. До сих пор при допуске в религиозные места женщины одевают чадоры. После того, как вступил в силу закон о ношении хиджаба и до сегодняшнего дня, вопрос хиджаба и целомудрия всегда был одной из самых сложных проблем в иранском обществе. До этого времени даже при правлении каджаров были видны знаки в управлении хиджаба, но так как хиджаб сильно соединен с культурой и религией людей, даже правители не могли поднимать этот вопрос и нарушить связь. На основе предыдущих исследований около половины женщин и девочек носили чадор. Другие исследования экспертов, говоря об этой действительности, отмечают, что даже сейчас чадор – популярная одежда в стране. Очень много расходуется средств на производство ткани для производства чадор, что даже экспо осуществляется экспорт ткани. Различные модели чадор влияют на пользователей и особенно на молодежь. Многие из молодых девушек верят, что различия в чадорах создают новую модель хиджаба. Таким образом, другие виды одежды с веянием моды и с новыми дизайнами стали популярны среди людей и составили разнообразие потребительского рынка. Многие люди думают, что явление моды – просто инструмент для увеличения продаж. Реальность состоит в том, что понятие моды – утонченное чувство, и с пониманием его дается ключ к пониманию множества вопросов. В последние годы было очень популярно копировать западный стиль, но в последние десятилетия такая тенденция изменилась. В больших городах из-за социальных различий и экономического вопроса всегда было место моде, которые диктовали ее маленьким городам и деревням. Две влиятельные силы, как мода и копирование моды, были и есть в руках женщин и молодых. Например, если посмотреть 1350 год, мода и иранская одежда были очень под влиянием Запада в 70-х годах и очень изменилась. Также западные журналы составляли важную роль в копировании моды в обществе. Также реклама режима Пехлеви как «Женщина дня», информация молодежи и другие поддерживали это движение. С другой стороны, группы, такие как «Хиппи» или «Битлз», оказывали влияние на группы молодых городских иранцев. Длинные волосы, американские очки, брюки-клёш, рубашки с открытыми воротниками и пиджаки с длинными воротниками – наиболее важные характеристики моды 1350 года по иранскому календарю. Если посмотреть кино и фото того времени, увидим, что многие молодые люди придерживались такой моды. С победой исламской революции мода и западная культура в обществе и даже в крупных городах очень изменилась. Стремление к простой жизни вдали от Запада и начало восьмилетней навязанной войны моду 1360 года по солнечному календарю поставило на грань выживания. Одежда мужчин в Иране в эти года, которые имели штаны, клёши, простые рубахи, изменилась на национальные одежды в управлениях и состояли из костюма без галстука. Простая одежда и обращение внимания не к внешнему виду, а внутреннему миру привели к определенному типу покрытия, который можно назвать после революции модой революции. Усы и борода или только усы – общая характеристика иранских мужчин этого десятилетия. Галстук, как символ западной культуры, был только среди определенного класса. Эта модель моды была простой, и только смельчаки называют ее модой революции. В конце 1360 года мало людей носило одежду общую с модой внешнего мира. Эти люди были более состоятельного социального класса, и их одежда не была так популярна в обществе. Манто – один из видов иранской одежды в этом десятилетии, доминирующий в женской одежде Ирана. Это простые одежды, однотонные, с пуговицами впереди. Эти манто закрывались платками, а потом одевались магне для использования на улице и имели простые модели. С окончанием войны и с уходом проблем в экономике и увеличением импорта иностранной одежды постепенно снова началось копирование моды. В 1370 году постепенно тканевые брюки были вытеснены узкими джинсами и простые рубашки отдали свое место футболкам. Мимолетная мода регулярно приходила в общество, и даже некоторые телесериалы были вдохновителями моды. Разнообразные модели шарфов и манто отметили это десятилетие моды иранской женской одежды. Но 1380-е годы стали десятилетием интернета. Мода и копирование до этого приходили в дома через видео и распространялись среди молодежи. Но сейчас по прямой открытой дороге интернета приходит в дома. Скорость изменения моды невероятно стала быстрым. Можно сказать, что каждый год происходит изменение моды в обществе. Наклейки «старая мода» и «старого сезона» вешались на одежду, которая была новой, но моды прошлых лет. Манто были очень многочисленны и разнообразны, и были среди самых недорогих одежд 80-го года. Женщины видели их в изобилии на каждом базаре, что ранее не наблюдалось. Реальность состоит в том, что это разнообразие означает не следование западным модельерам, и что Иран также имеет замечательную позицию в быстрой тенденции моды. В конце 80-х-90-х годов такой вид одежды стал модным, которым использовали разные модели и национальные ткани, рисунки, письмо. Этот тип одежды изначально был запущен в небольшом масштабе, приветствовался молодежью и постепенно нарастило производство. В начале 90-х годов Министерство культуры и исламской ориентации приняло решение о признании официальной моды и копировании моды, и для того, чтобы запретить одежду Запада, провела ряд усилий и мероприятий. Министерство провело различные художественные фестивали, а также вело международный фестиваль моды и одежды «Фаджр».
и признала его как искусство национальной моды. Фестивали сосредоточили внимание на разработке и производстве одежды в соответствии с нормами Ирана и ислама, с потенциальным использованием в конструкциях костюмов тенденции для различных этнических групп в Иране. До сих пор, после нескольких лет от рождения этого фестиваля, иранские дизайнеры смотрят на него с вдохновением и возможностью и верят, что этот фестиваль иранской моды имеет будущее, и его значение огромно. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.